Дурные новости, как утверждают иммунологи, подрывают наше здоровье. Интриги и скандалы, говорят психиатры, калечат психику. А истории с душком, обильно пролитые в теле и радиоэфирах, сеют в наших душах уныние, заверяют священники. То самое уныние, которое на языке медицины зовется депрессией и подрывает наше здоровье, как физическое, так и психическое. Круг замкнулся. Что же делать? Вообще не смотреть телевизор? Не читать газет до обеда, как советовал профессор Преображенский? Не слушать радио? Возможно. Но это только один из вариантов. Второй – слушать, читать, смотреть то, что строить и жить помогает. А главное – наставляет нас в непростых жизненных ситуациях, когда наши главные вопросы нам же, малоопытным, кажутся риторическими.
У меня вопрос, как выбрать матушку?
Ну кто, скажите, может умно, тонко, точно ответить на вопрос молодого человека, как выбрать жену?
Если мы покупаем вещь на 3-4 года, то, значит, мы копаемся, думаем. А если на всю жизнь, да еще живой человек, которого как исправишь, это, значит, может и так.
Беседа отца Дмитрия Смирнова с воспитанниками Екатеринбургской семинарии отвечает на многие жизненно важные вопросы. Большинства молодых, как верующих, так и не очень. Увидеть ее вы можете на сайте екатеринбург-епархия.ру. Совсем скоро эксклюзивное интервью митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о современной духовной миссии. Именно он начинал дело миссионерского служения в новой, уже не советской России.
Если в 90-е годы от церкви ожидали, прежде всего, быстрого восстановления храмов, и батюшки оценивались по тому, насколько они умело это делали.
Побывать на Афоне мечтает, наверное, каждый православный мужчина. А вот женщинам на Святую гору Афон вход закрыт. Какое же благо для нас, немощных, не только услышать, но и увидеть и получить благословение старца Ефрема Ватопецкого, приехавшего в Екатеринбург. Или другого игумена Элладской церкви, настоятеля монастыря праведного Иоанна Русского в Греции, архимандрита Тимофея с полуострова Халкидики. Эту встречу также можно посмотреть на сайте екатеринбург-епархия.ру в разделе «Телестудия Святая Екатерина». Словом, смотрите, слушайте, читайте только хорошее, а от плохого лучше бы отказаться, по крайней мере, до обеда.
К 1917 году в Екатеринбургской епархии существовало 465 православных прихода. Было 14 монастырей, 3 мужских и 11 женских. Количество насельников составляло 455 монашествующих и 2709 человек-послушников. При монастырях и общинах имелось 12 церковно-приходских школ, в которых обучалось 715 учеников.
Игумен Вениамин Райников, секретарь митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, руководитель информационного отдела епархии. Новости и мероприятия, разъяснения по текущим вопросам, важные встречи правящего архиерея и многое другое в его ведении. За информацией о самых важных событиях Екатеринбургской епархии журналисты, как правило, обращаются к отцу Вениамину.
Из светско-церковных мероприятий, конечно, стоит отметить уже второй форум общественности Среднего Урала, который прошел в этом году под названием «Романовы и русский народ». Это было собрание единомышленных людей в целом, но тех людей, которые, тем не менее, должны были найти, может быть, по-разному, но ответы на основные главные вопросы, такие глобальные вопросы, которые стоят перед Россией сегодня. Это как раз та площадка, на которой люди, не воюя друг с другом, могут говорить и искать полезные стороны во мнениях друг друга, оставаясь единомышленными в главном, в любви к своей стране, в добре, к которому мы все стремимся, и в том будущем, которое мы хотим для своей страны. И думаю, что многие из тех ответов, которые мы совместно находили, будут полезны вообще всему обществу, даже тем людям, которые сами не участвовали на этом форуме, но могут познакомиться с его материалами, например, на сайте Екатеринбургской епархии. Мы стараемся выкладывать их в полном объеме. И несмотря на то, что человек мог не участвовать лично в этом форуме, но подумать, поразмышлять, почитать, он может и сейчас, и эти материалы, эти замечательные доклады, они доступны и этого года форума, и прошлого.
Общественности Среднего Урала Романовы и русский народ заключил череду празднований 400-летия восшествия на царский престол династии Романовых. Его участники не только вспоминали вехи правления Романовых, но пытались переосмыслить вопросы развития России.
Мы должны подумать, какие кирпичики в идеологический фундамент Великой России мы должны сегодня вернуть на место. Что из опыта 300-летнего правления этой великой династии реально воплотить сегодня?
В этот день Екатеринбургская епархия обрела новую святыню – подарок космонавтов, привезенный в Екатеринбург из звездного городка. Икона святых царственных страстотерпцев с экипажем космической станции облетела вокруг Земли 240 раз. Теперь образ царской семьи находится в храме на крови, и каждый желающий может поклониться и приложиться к святыне.
Эта икона в 2007 году была в космосе, летала полгода, освещала нашу Землю.
Дорогие отцы, в этот день киноконцертный зал «Космос» собрал 2000 участников. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Ханты-Мансийск, Нижний Новгород. Известные политики, ученые, журналисты, писатели, философы, общественные деятели говорили о необходимости обращения России к православным традициям.
Мы стали великой нацией, потому что у нас была самая большая рождаемость в Европе.
Нас должны объединять те скрепы, которые создавали силу нашего государства. Это милосердие, это доброта, это семья.
Но форум лишь постановка наболевших вопросов, которые требуют решений и действий.
Очень запомнился момент созидания все-таки своей собственной семьи. Вот какого-то такого возвращения к старому укладу. Хотелось бы над этим трудиться и как православному христианину все-таки укреплять свою маленькую крепость, свой собственный храм.
Я сама преподаю кружок православной культуры своих малышей, и поэтому, конечно, вот эти беседы о долге, о семье, о вере, они уже находят отклик в их душах. И есть надежда, что уже их семьи будут воспитываться по другим канонам.
И все же надежда на то, что ситуация в России изменится, как утверждали спикеры, есть.
Я с детства верующий, но сначала искал... Так как я татарин, я искал себя в исламе, понял, что это не мое, пришел в христианство, затем в православие, понял, что здесь истина.
Концерт любимого всеми хора Сретенского мужского монастыря стал настоящим подарком всем участникам и гостям второго форума общественности Среднего Урала. Продолжение следует в 2014 году.
Поток паломников и туристов в монастырь святых царственных страстотерпцев, по словам экскурсоводов, не прекращается ни в дождь, ни в стужу. Но если туристы после осмотра храмового комплекса разъезжаются на своих комфортабельных автобусах, то паломники часто остаются ночевать прямо здесь, в опустевших после вечерней службы храмах.
Некоторые паломники приезжают вечером, чтобы утром сходить или на раннюю литургию, или на позднюю эту литургию, на 8-часовую, или на раннюю 6-часовую, чтобы было это, где переночевать, где остановиться.
После открытия и освящения 1 ноября нового паломнического центра «Ганина яма» у всех желающих появилась возможность разместиться на время своего пребывания в монастыре в комфортабельных номерах этой гостиницы.
Паломники получат великолепную возможность пребывания на Ганиной яме не однодневно. Могут провести какое-то время. Люди имеют возможность и молиться, и читать молитвенные правила. Возможность полноценного нормального питания в течение времени пребывания здесь. И останутся довольны тем, что сделано на Екатеринбургской земле.
Я узнала, что открылось место для паломников, где можно отдохнуть, побыть здесь, созерцать эту природу, вот это место. Я бы, конечно, хотела тут вот так остановиться, но завтра мы уезжаем. Я рада за тех людей, которые приедут сюда и будут здесь находиться.
а находиться в паломническом центре может сразу до 150 человек. И те паломники, которые приезжают с группой, и те, кто путешествует индивидуально, смогут провести здесь больше времени, помолиться у святынь, принять участие в таинствах и в полной мере ощутить благодать неспешной, но в то же время интенсивной духовной жизни. Дополнительную информацию о том, как приехать в монастырь, помолиться, потрудиться, пожить на этом святом месте, можно получить в паломническом центре Ганина Яма по телефонам, указанным на экране.
Звон церковных колоколов во все времена напоминал православному народу время богослужений, сопровождал все торжественные и печальные события, а секреты мастерства церковных звонарей на Руси передавались из поколения в поколение.
Именно на Руси колокола стали одним из видов церковного искусства, мастерства. И звук колокола русскому человеку всегда напоминает о Боге. Он всегда вспоминает о вечности, о духовном мире, о своей душе. И, как правило, русские люди крестились, когда слышали звук колокола. Это было не случайно. Колокол считался голосом Божиим.
Когда я первый раз на Пасху услышал колокольный звон, и мне сказали, что можно подняться на колокольню и каждому православному христианину попробовать позвонить на колоколах. Мне стало очень интересно, я поднялся, и вот с тех пор я остался там.
После обучения долгое время Петр работал в храме на Крови, участвовал в фестивале звонарей и получил звание лауреата конкурса. В беспокойном 20 веке ценность звонарного искусства была практически забыта, но сегодня церковные традиции восстанавливаются. В Екатеринбургской епархии курсы православных звонарей открылись еще в 2009 году при храме на Крови. В этом 2013 в связи с открытием храма колокольни Большой Златоуст, владыка Екатеринбургский Верхотурский Кирилл благословил открыть школу звонарей в нем.
Мы находимся сейчас в помещении, которое размещается под колокольней. Прямо над нами висит самый большой колокол нашего региона. 16 тонн, больше 1000 пудов. До революции это был 23-й в России колокол, 35-й в мире. В этом помещении будет располагаться звонарский класс. В данный момент здесь прохладно, несмотря на то, что на улице плюсовая температура.
Как поделился с нами батюшка, необходимо дождаться новых учебных колоколов. Прежняя звонница постоянно используется в различных культурных мероприятиях и находится сейчас при новом храме на Тверитина 20. Все готово к занятиям. Преподавательский состав собран, а желающих обучаться хватит на несколько наборов вперед.
Хотелось бы, чтобы здесь открылась настоящая школа с настоящими преподавателями, чтобы мастер-классы проводились. Желающих здесь очень много. И молодых, и в моем возрасте. Очень хотелось обучиться вот этому искусству, но профессионально.
Хотелось бы, чтобы как можно скорее здесь была организована эта школа. Для меня это мечта в той степени, чтобы еще каким-то образом можно было угодить Богу.
Екатерининский горный собор, или собор во имя святой великомученицы Екатерины, был построен в 1723 году при основании Екатеринбурга. Спустя 24 года после пожара храм был восстановлен каменным. Свято-Екатерининский собор стал главным, самым посещаемым центром духовной и культурной жизни города. Собор простоял 206 лет и был взорван в 1930 году.
Накануне своего отъезда в Москву юные певчие капеллы «Кто их?» представили екатеринбургским слушателям новую концертную программу, специально подготовленную для международной выставки «Русь православная». Приглашение на участие в главном мероприятии празднования 400-летия Дома Романовых Полина Калашникова, руководитель детского хора, получила из патриархии аж 8 месяцев назад.
В начале года подали заявку в Патриарший совет по культуре, что у нас есть такая программа, что у нас есть уникальные ноты, где собраны произведения, созданные специально к 300-летию династии Романовых и подарены царю Николаю и его семье.
На На протяжении почти 100 лет партитуры этих произведений хранились в архивных запасниках. А в 2008 году были переданы архиерейской детской капелле, которая несет свое певческое послушание в храме святителя Николая на Патриаршем подворье Екатеринбурга.
Мы поем и классику, и военные песни, и, конечно, все наши, наверное, самые такие, да, любимые, конечно, да, царский цикл и духовные произведения. Мы их поем на службах, поем иногда и на концертах исполняем вообще.
За время турне детская архиерейская певческая капелла «Актоих» даст выступление в стенах ставропигиальных московских монастырей – Сретенском и Новоспасском. А затем екатеринбуржцы отправятся в Ростов-Великий, в Спасо-Яковлевский монастырь. Все эти места тесно связаны с императорской семьей. Ну а после возвращения на родину юные артисты дадут концерт и в Екатеринбурге.
Екатеринбургской епархии. Есть вот такая традиция, это духовные центры при храмах. Были ли такие духовные центры в дореволюционный период?
В Екатеринбургской епархии существуют духовные центры при крупных приходах, при монастырях. И это есть плюс, которым мы гордимся. Не в каждой епархии есть духовные центры и их такое количество. До революции просто не было необходимости в духовных центрах именно такого плана. Конечно, при приходах шла нормальная, естественная приходская жизнь. Человек ходил в храм, он дома читал Священное Писание, воспитывал в соответствующем духе своих детей. И где бы он ни был, он все равно пытался каждую сферу своей жизни осветить. Были домовые храмы при учебных заведениях. То есть человек без Бога никогда не существовал. Сейчас ситуация другая. Сейчас мы находимся скорее в пику вот той общей идеологии, которая призывает человека к удовлетворению всех своих потребностей, даже самых низменных. И Екатеринбург достаточно с духовной точки зрения непростое место. Очень много странного и показывающего такое раздвоение личности в масштабах общества, которое существует в нашей области. Мы это замечаем даже из собственного самонаименования. У нас город Екатеринбург, а область Свердловская. Храм, в котором мы чтим память святых царственных страстотерпцев, стоит на улице имени фактически убийцы этой семьи. И вот эти духовные центры, которые у нас возникают на приходах, это то, что необходимо. Мы иначе просто не выживем. У нас должны быть такие точки, в которых люди, вот, это центры кристаллизации, в которых вот эта доброта будет все равно побеждать.
В Среднеуральске при храме святителя Николая Чудотворца открылся новый духовный центр. Чин его освящения совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
В бегство да притворится всякое лукавое бесовское действо. Аминь.
Воскресная школа, которая ранее ютилась в здании общежития и не могла принять большое количество детей, теперь тоже размещается здесь. В здании нового центра созданы все условия для духовного развития подрастающего поколения.
Вот этот дом, так же как этот храм, это подарок Господа Бога вам через добрых людей, которые это сделали. И поэтому он налагает особую ответственность на вас за то, чтобы вы здесь приобретали настоящие, подлинные, духовные, нравственные знания. И среди своих сверстников вы будете знать чуть-чуть побольше, потому что вам будет преподаваться здесь закон Божий на протяжении всего вашего времени обучения. А закон Божий – это главный закон жизни человека.
Митрополит Кирилл вручил воскресной школе 12 книг святителя Дмитрия Ростовского «Жития святых. Правила, образ и пример жизни». Весь вечер в адрес устроителей звучали слова благодарности и, конечно…
Такое важное событие, казалось бы, для одного прихода, для одной школы. На самом деле это событие для всей епархии, потому что очень мало пока еще воскресных школ.
Мы надеемся, чтобы ни одно
необходимое помещение у нас им пустовало. Для развития детей, для научения их любви к Господу, любви к Родине, к Отчизне, это был бы большой грех со стороны педагогического состава.
Православному народу стараются вернуть все, что было утрачено. Воскресные школы, кроме глубокого понимания о Боге и о религиозном сознании мира, способны дать детям знания по краеведению, по русской литературе, по истории. На территории Екатеринбургской епархии сегодня открыта 101 школа, по всей митрополии 200. Среднеуральская школа всегда активно участвует в епархиальных мероприятиях и считается одной из лучших по содержанию образования. Новое помещение духовного центра рассчитано на 100 учеников, тогда как в старом помещалось всего 39. Остается пожелать лишь новых воспитанников и помощи Божией во всех благих начинаниях.
Уже на подъезде к Среднеуральскому женскому монастырю иконы Божией Матери Спарительницы Хлебов в день престольного праздника замечаешь, как много прихожан, гостей, паломников приехали разделить радость этого праздника с сестрами монастыря и прославить Царицу Небесную.
У нас полный автобус приехал.
Из города Челябинска. Службу сначала отстояли, потом исповедались. Были на совете у отца Сергия. Почитали акафисты и легли спать в монастыре под иконами. Сегодня вот мы проснулись, опять службу отстояли, и вот праздничный обед. Все замечательно, вся душа очистилась.
Первообраз иконы Спарительницы Хлебов был написан по благословению преподобного старца Амвросия Оптинского в 1890 году. И почитают ее как икону последних времен, собирающую духовную жатву.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешных.
Впрочем, у этого монастыря нет истории, уходящей в далекое прошлое. Он не возрождался, а создавался. Молитвами духовника и строителей обители отца Сергия Романова, насельниц монастыря и благотворителей, на необжитом тогда месте образовалась христианская община. Сначала как женское подворье социального значения при монастыре во имя святых царственных страстотерпцев, а затем как самостоятельная обитель, живущая молитвой и трудом. С тех пор прошло 11 лет.
Праздник сегодня незабываемый. Ощущение такое радости духовной неповторимой.
Пришедших сюда имеет огромное значение это место, как место устроенности, успокоенности. И здесь, в этой духовной тишине и в этой смиренной благодати, которая сегодня здесь ощущается, любовью припадаем к Царице Небесной за ее особое покровительство этому месту и тем людям, кто здесь трудится для спасения своей души и для помощи в спасении наших бессмертных душ. С праздником всех вас! Сорадуюсь вместе со всеми вами сегодняшним престольным днем. Храни вас всех Господь и Царица Небесная.
Духовная жизнь монастыря весьма насыщенная. Здесь ежедневно служатся две литургии, молебны, панихиды, и круглосуточно читаются неусыпаемые акафисты. Сестры обители пытаются соединить внешний и внутренний пути спасения, воздвигнуть непрестанную молитву храм души, а делами любви помочь страждущим. И многие из тех, кто побывал в этом доме Пресвятой Богородицы, стремятся сюда вернуться. Ведь именно здесь они находят действенную молитву, помощь и живое участие в их судьбах.
Первый монастырь на Среднем Урале был основан 551 год назад на берегу реки Колвы епископом Ионой. Это был Иоанно-Богословский мужской монастырь.
В те же секунды выступления румынского православного хора «Византион» в екатеринбургском храме «Большой Златоуст» создают атмосферу службы в Афонском монастыре. И это не случайно. Вот уже 16 лет «Византион» ежегодно служит на Святой горе Афон. А еще постоянно гастролирует по миру, ожидаемый тысячами благодарных слушателей. Хор «Византион» был создан в румынском городе Ясы по благословению митрополита Молдавского и Буковинского Теофана. Все его участники – выпускники православной семинарии и факультета иностранных иностранных языков. Пятеро из них – священнослужители. Мы приятно удивлены тем, как аудитория Екатеринбурга любит византийское пение, говорит Адриан Сирбу, руководитель хора «Византион». Мы стараемся показать, насколько это красиво. В манускриптах говорится, что эти песнопения исполнялись как на европейских, так и на славянских языках еще со времен Авы Паисия Величковского. Благотворительный концерт православного хора «Византион» состоялся благодаря Международному музыкальному фестивалю «Евразия», проводимому Свердловской областной филармонией. В рамках фестиваля реализуется проект «Шелковый путь». Караваны, которые его прокладывали, несли свою музыкальную культуру сюда, в Екатеринбург, соединивший Европу и Азию.
Музыканты почти одновременно с нами с такой идеей вышли, что мы хотели бы спеть именно в русском храме, а у нас храм Колокольня Большого Златоуста – это новое храмовое сооружение, вот, которое так вписалось уже на новом этапе, да, в архитектуру, вообще в духовную жизнь нашего города. И поэтому совместно вот с митрополией мы этот концерт организовали. Это редкость, это эксклюзив. Тем более радостно, что наша публика, наши люди смогут познакомиться с этим большим куском человеческой культуры и истории.
Возрождая и сохраняя в своем творчестве традиции священных песнопений Восточной Церкви в контексте западной культуры, хор «Византион» вносит свой вклад в сохранение и возрождение тысячелетней традиции монодического пения. Сложность и в то же время уравновешенность звучания, отсутствие искусственности и какой-либо экстравагантности стиля создают удивительный музыкальный образ, о котором румынский историк Николай Йорги сказал: «Византия после Византии».
Храмы сохранились, и мы можем построить копию древнего храма. Знакомы с литературной традицией. Мы читаем людей, творения людей, святых отцов, которые жили тогда. А вот певческая культура, она такова, что ее даже и нотами записанную, ее нельзя вот механически передать. Она передается только от живого человека к живому человеку. И вот те люди, которые сегодня к нам приехали, это, я бы сказал, непрерывная традиция.
Под сводами Большого Златоуста прозвучали древние христианские гимны, богослужебные песнопения на латинском, греческом и церковнославянском языках. Выступление хора вернуло слушателей к истокам православного церковного пения, объединяющего, что важно, людей во всем мире.
«Обитель веры и любви» – фильм про Среднеуральский женский монастырь. Был снят в студии Екатеринбургской епархии и в сентябре месяце этого года показан в эфире телеканала «Союз». За прошедшие неполные два месяца только на видеохостинге YouTube фильм посмотрело более 15 тысяч человек. В ближайшее время создателями этого проекта готовятся к показу сразу две премьеры. Документальный фильм «Семен Авдень» о великой святыне земли Уральской Верхотурском монастыре снят в день осенней памяти праведного Семеона и в день столетия Крестовоздвиженского собора, когда тысячи паломников, гостей, туристов стекаются в Свято-Николаевскую обитель попросить праведного Семеона о разрешении своих душевных и житейских нужд. Глубоковерующие не очень расскажут свои истории помощи по молитвам Семеону Верхотурскому.
Будучи атеистом и даже будучи до сих пор некрещенной, я чувствую святость этих мест. И, конечно, воздействие просто необыкновенное. Как врач, я вам скажу, это место вот упокоения души.
Вот здесь у нас будет соборный храм.
Явился крест пастухам, которые были около Захарского болота. И им явился этот крест. Когда он явился, они сначала испугались, но потом решили посмотреть, что это им Господь дал за чудо.
Я вот слышал, что он спустился в болото, а в болоте нельзя храм строить. Поэтому храм стоит на горе.
Когда мы видим вот эту землю, да. Она ведь ничем не изменилась с 15 века. Она была точно такая же. И в точно такую же землю, точно на те же болоты сошел крест.
Съемки этого документального фильма проходили в Ярославской епархии, на древней русской земле, в городе Переславль-Залесском, на том месте, где почти 600 лет назад со стороны греческой явился крест. Этот фильм – попытка понять и осмыслить, почему крест был явлен именно здесь, среди топких болот и бескрайних лесов, какое значение имеет эта православная святыня для каждого из нас и в чем таки состоит миссия русского народа как народа Бога избранного.
В этом первом выпуске «Града Святой Екатерины» мы сделали попытку приоткрыть завесу жизни Екатеринбургской епархии. Новые выпуски, которые уже готовятся к эфиру, представят не только картину событий, но расскажут интересные истории, познакомят с уникальными людьми, предложат много полезной информации. По крайней мере, мы будем стараться это сделать для вас, наших зрителей, ради которых мы и затеяли этот проект. –